Практики. Излечение духовных болезней. Уединение. Прошейх говорит, что здоровье – это самое важное, что может быть в жизни человека, а самое важное знание – знание о том, как поддерживать свое здоровье. Есть два вида болезни. Первый принадлежит нашему телу, а второй – душе. Результатом первого вида может быть смерть, но болезнь души, если ее не вылечить, может стать опасной для следующей жизни и для этой жизни. Мы должны быть очень внимательны. Существует 80 тысяч видов духовных болезней. Изначально же душа чиста и здорова. Болезнь происходит от эго. Подобно тому, как человек находится под анестезией, он не может чувствовать физическую боль. Так и наше эго мешает нам ощущать духовную болезнь. Больной не может отличить сладкий вкус от горького. Тот, кто болен душой, не может отличить хорошее от плохого. Сейчас в западных странах очень важно иметь семейного врача, который наблюдает всю семью и смотрит, нет ли у них признаков болезни. Вы, наверное, спросите, зачем? Разве они сами не знают, что заболели? Но многие болезни мы можем заметить в себе только на поздней стадии. Точно так же должен быть и врачеватель душ, так как человек сам по себе, находясь под командованием сатаны и собственного эго, не может узнать своих болезней. Более того, эго не дает ему начать лечение, говоря «Зачем тебе врач? У тебя все в порядке». Человеку, обладающему некоторой долей разумности, известно, находится ли он под командованием своего эго или нет. Обратите внимание, ваше эго просит чего-то, а вам известно, что это плохо, но вы все равно не можете этого остановить. Вы знаете, что это плохо, но все равно делаете, невзирая на реальность. Вот тогда вы понимаете, что находитесь в рабстве у своего эго. Вы являетесь ослом для своего эго, в то время как верховодить им должны именно вы. Все нездоровые люди находятся под контролем сатаны, своего эго, этого мира и тщетных желаний. Мы можем контролировать наши желания, полностью оставляя запрещенное, а о дозволенном приучаем его спрашивать разрешение, будь то пища, сон или сойти с женой. Всякий раз мы должны руководить своим эго. Все пророки ели, спали, женились, но все это было у них под контролем. Наш прошейх говорил, что результат духовной болезни заключается в том, что мы удаляемся от божественного присутствия. Сатана является представителем всех духовных болезней, так как он непрестанно удаляет нас от божественного присутствия. Мы же всегда просим приближения к божественному присутствию, поскольку это единственный путь быть чистым и здоровым от болезней эго. Существует упражнение для очищения основных элементов нашей природы – земли, воды, огня и воздуха, каждый из которых может выйти из баланса и начать проявляться в виде болезни или нежелательных качеств. Мы нуждаемся в организации этих элементов и в их сбалансированности. В каждой религии эти упражнения одинаковы, различны лишь формы. Все пророки и просветленные обучали людей методу достижения гармонии. Когда у вас все сбалансировано, вы будете далеки от всех болезней, вы достигнете единства с небесами. Таково значение очищения наших тел. Это наш путь, и это первый шаг в нашем учении. Сейчас мы лишь слушаем духовные беседы и изучаем Писание, а чуть позже мы пойдем в лабораторию для проведения эксперимента, а затем на фабрику, в уединение на 40 суток. А затем мы будем ждать, пока нас не позовет Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и не скажет «приходи». Наш прошейх строил дом в своей деревне и планировал 2 этажа, но после того, как был возведен 1-й этаж, шейх Шарафуддин велел ему поставить крышу и уйти в хальват на 5 лет. Такое предписание может быть трудным для нас и застать врасплох, так как мы заняты разными делами этого мира. Вы бы, наверное, подумали в ту минуту, только что пришел ангел смерти. А если это произошло бы на самом деле, что бы вы сказали? А как же моя жена? Как же моя работа? Вы должны быть готовы все оставить, и тогда вы получите ключи к сокровищам. Но столько вещей и дел держат нас и не дают выполнить это предписание. Вы не должны думать ни о чем, кроме Господа. Я провел с прошейхом 40 дней и 40 ночей и не проронил ни слова. Это было очень нелегко для меня. Я весь мир отдал бы для того, чтобы он сказал мне хоть одно слово. Затем на рассвете после 40-й ночи он произнес: «У тебя получилось». Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что ты можешь остаться до праздника Аид или возвращаться к братьям на Кипр. Ты свободен. Я ничего не ответил. Мне было разрешено вернуться. Практика кружения. Мавлана Джалалуддин Руми внедрил практику кружения под аккомпанемент тростниковой флейты и барабанов. Некоторые говорят, что это тоже является своего рода молитвой. Да, но вы должны знать, что Мавлана Руми вращался совсем не так, как сейчас кружатся люди. Когда он и его дервиши кружились, они были оторваны от земли. Их можно было видеть подвешенными между небом и землей. Они кружились в воздухе, как ангелы. Вот это и есть настоящее вращение тех, кто выполняет практику как телом, так и сердцем. Но те, чьи сердца не очищены и притянуты к земле, вращаются на свой собственный лад. Когда Мавлана Руми оторвался от земли, это был важный знак его реализации, знак того, что усовершенствовал свою внутреннюю практику. Но даже физическое подражание ему хорошо, так как если стараться подражать такому великому святому на протяжении долгого времени, то в конечном итоге можно прийти к своим назначенным стоянкам. Всевышний оберегает всех, кто совершает молитву. Наш прошейх рассказывал о возможности аулия слышать небесный зов к молитве Биляла, и что они строго придерживаются шариата, и это признак того, что именно так можно достичь небес. Он говорил, что Всевышний назначает одного ангела для каждой группы, выполняющей утреннюю молитву Фаджр, и тот, кто участвует в молитве, получает награду подобно тому, как если бы он молился вместе с пророком, алейхиссалату вассалям. Всевышний дарует такой молитве силу оберегать всех молящихся от всякого зла и опасности текущего дня. Он говорит: «О мои слуги, знайте, что молитва удаляет вас от всего плохого и от всякого зла. Каждый, кто выполняет фаджр, будет в безопасности». Наш прошейх говорил, что первый мусульманин, Абу-Бакр ас-Сиддик, однажды спросил пророка, алейхиссаляту вассалям: «О Расулюлла, как описывается низшая степень принимаемой молитвы, которая дает защиту тому, кто ее выполняет?» Ответ был таков: если человек сказал «Аллаху Акбар» с намерением совершить молитву, но пребывал в такой рассеянности, что все, что мог потом вспомнить, это слова «Саляму алейкум» в конце молитвы, то этого достаточно, и это защитит его от гнева Всевышнего в ахирате, в вечности. По поводу ночной молитвы Иша, наш прошейх говорил: «Всевышний создал специальных ангелов из его божественного света, и каждую ночь они присутствуют на первом небе. Их имамом является Абу-Бакр ас-Сиддик. Тот, кто выполняет молитву Иша в собрании, имеет такую же награду, как если бы он молился вместе с Абу-Бакром. Свет этих ангелов настолько силен, что только шейхи ордена Накшбандия могут смотреть на них». Выполнение молитвы Иша в собрании оберегает человека от всего плохого. Теперь вы знаете, как это ценно – выполнять молитвы Фаджр Иша, чтобы шайтан не смог вам легко помешать, нашептывая, что не нужно отдыхать в эти часы. Произнесение священных имен Аллаха. Наш прошейх говорил, что тот, кто произносит священное имя Всевышнего, принимается в божественном присутствии как верующий. И в связи с этим он рассказал мне историю. Жил на свете один разбойник. Все, что он делал, это убивал и грабил. Когда он умер, его похоронили на кладбище, на котором уже было похоронено 700 тысяч человек. Он получил такое сильное наказание свыше, что все, кто был похоронен на этом кладбище, были потревожены, даже самые верующие. Это продолжалось 7 лет, а затем однажды все прекратилось, и начала приходить благодать. Все захороненные там люди были удивлены. Всевышний дал им объяснение. Когда умер этот разбойник, его жена была беременна. Она родила мальчика, и когда ему исполнилось 7 лет, один сосед повел его в мечеть и сказал там шейху: «Этот сирота – сын разбойника. Пожалуйста, обучи его Корану. Я заплачу вдвойне». Шейх согласился. Мальчик сел напротив него, и они начали с фразы «Бисмилляхиррахманиррахим». Они повторяли эти слова снова и снова. Всевышний тогда сказал: «Мне стыдно наказывать того человека, невзирая на то, что у него было множество плохих поступков, когда его сын взывает ко мне по имени. Будьте довольны. Не беспокойтесь о своих родителях. Благодаря вашей молитве Всевышний дарует благословение и вашим родителям. Сейчас у меня нет разрешения, но настанет время, когда я покажу всем приходящим к прошейху положение их предков во сне или наяву. Это точное знание. Каждый раз, когда мы взываем ко Всевышнему, свет, почести и умиротворение в наших сердцах возрастают». Живой метод нашего пути. Прошейх спрашивал: «О сыны мои, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обучал своих учеников?» Он не давал каких-то особых уроков по языку, фикху или таухиду. Как и в Коране, где всякое знание и наука исходят из аятов, все прошейхи учили своих мюридов, опираясь на эти аяты. Не нужны были специальные занятия, поскольку они все могли найти в лекциях своего шейха, и эти знания очень легко запоминались. Можно принимать витамины в таблетках, но Всевышний поставил витамины в апельсины, лимоны, виноград и яблоки, и вы кушаете их с удовольствием. Никто не получает особого удовольствия от витаминов в таблетках, а в фруктах вы ощущаете свежесть, вкус и наслаждение. Зикр – памятование Бога. Важный момент блаженства и удовлетворенности в жизни – это зикр. Сколько бы вы ни читали книг, вы не обретете мудрости. Она приходит к вам посредством зикра. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «О мой народ, вы должны спрашивать все у тех, кто читает зикр. Зикр приносит душу прямо к Всевышнему. Благодаря зикру вы можете найти путь к божественному присутствию. Люди при чтении зикры находятся в божественном присутствии. Вы можете спросить у них все, что угодно, и они сразу же ответят вам мудростью. Чем больше вы заняты зикром, тем больше ваш язык, и даже больше, чем язык, ваше сердце, будет фонтаном мудрости. Каждое слово про шейха было мудростью. Мое сердце в постоянной связи с его присутствием. Без него я не могу говорить ни о чем». О получении знания и притворении его на практике. Наш прошейх говорил, что существует два вида знания. Первое – когда мы можем извлечь пользу и поделиться ею с другими, и это хранит нас на правильном пути. Второе – знание от сатаны. Шайтан тоже обладает большим знанием всех священных книг, но это не приносит пользы ни ему, ни окружающим. Он изгнан из божественного присутствия. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всегда искал защиты от бесполезного знания. Господь предписал каждому в этой жизни получать знания, и в день воскресения человек будет спрошен, чему он научился. У того, кто скажет «я не научился», будет спрошено: «почему ты растратил свою жизнь, ничему не учась?» Польза от знаний приходит, когда начинаешь практиковать эти знания в жизни. А если они лежат мертвым грузом, то от них нет никакой пользы. Мы должны изучать то, что приносит пользу в этой жизни и в вечности. Обучаться можно двумя способами. Сложный путь – получать знания из чтения книг. Простой и легкий способ – получать знания от знающего человека, который уже практикует их. Поэтому Всевышний послал священные книги вместе с пророками, которые своими поступками проявляли в жизни те великие знания, которые содержались в книгах. Пророки носили и проявляли через себя знания книг. Все их поведение и качество характера соответствовали священным писаниям. В нашей жизни для нас очень важно получать полезные знания от людей, которые представляют собой живые знания священных книг. Их можно узнать по следующим признакам. Рядом с ними вы ощущаете умиротворенность и покой, чувствуете себя хорошо, как рыба в воде. Все ваши неприятности и беды уходят. Такая мерка верна для всего. Если пациент недоволен своим доктором, то от него не будет никакой пользы. Сейчас люди на 100% проводят свое время впустую, имея бесполезные знания. Польза от знаний приходит только тогда, когда мы практикуем то, что написано в священных книгах. Возможности души безграничны. Мой прошейх рассказывал о совете, который дал ему пророк, алейхиссалату вассалям. Каждому, кто приходит к тебе, ты должен говорить, что, несмотря на то, что он такой знающий и ученый человек, он должен знать, что всегда есть кто-то другой, более знающий, чем он. Это означает, что вы должны всегда просить больших знаний. Известное – ничто по сравнению с неведомым. Наше знание – это абсолютное ничто по сравнению с тем, чего мы не знаем. Наш прошейх говорил, к нам будут приходить европейцы, они не глупые люди, но они должны знать, что есть вещи, которых они не знают. Они должны учиться просить больших знаний. Не оставайтесь на одном уровне. Достигнув одного горизонта, вам откроется следующий. Стремитесь к нему. Всевышний — это бесконечно текущие реки знания. Сейчас мы, может быть, скажем, что нашей силы недостаточно для несения чего-то большего. Я имею в виду состояние нашего тела, ограниченные возможности разума. Но мы должны смотреть в сердце, на силу духа. Эта сила безгранична. Возможности души бесконечны. Сейчас западные люди достигли пика научных знаний, а их сердца все еще на уровне зародыша. Если они откроют его, появятся бесконечные силы. Наш прошейх обращался к нам со следующими словами. «О, люди Запада! Ваши головы наполнены знаниями, а ваши сердца все еще пусты. Не просите больше для ума, а просите для сердца. Возможность сердца такова, что вы можете поместить в него все звезды, и все равно оно не будет заполненным. Вы должны просить ключи. Каждый пророк своего времени владел этими ключами. Это наше время для Саидина Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и его аулия. Если вы еще не достигли такого уровня, когда можете хранить сокровища, то вам их не дадут. Это можно сравнить с сиротами. Государство хранит их имущество до тех пор, пока они не достигнут совершеннолетия. Если мы спрашиваем сокровища сердца, то движемся к тому, чтобы получить ключи.